Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Приднестровская администрация планирует существенное сокращение бюджетного персонала и в то же время поддерживает развитие бизнеса. Как оценивают эти инициативы приднестровские предприниматели? В Камрате прошел Всемирный конгресс гагаузов. Каковы перспективы переговоров по приднестровскому урегулированию? Мнение бывшего спецпредставителя ЕС в Кишиневе Кальмана Мижи. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Административная реформа в Приднестровье предполагает существенное сокращение управленческого аппарата. В ходе дискуссии по концепции бюджетной и налоговой политики, представленной в пятницу, отмечалось, что на содержание административного аппарата расходуется около 60% ВВП региона, доля занятого населения в Приднестровье 28%, при этом каждый второй работающий бюджетник. Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов считает, что нормализация бизнес-климата в Приднестровье станет катализатором притока рабочей силы из бюджетного в реальный сектор экономики. «Не надо строить иллюзии, надо строить эффективную систему управления», – сказал Александр Мартынов. Европейский Союз выделил 135 тысяч евро на обновление спортзала школы в селе Протигайловка, который ремонтируется впервые за 60 лет эксплуатации. В спортзале, который откроется в августе, будут проводиться мероприятия для детей и взрослых, будут открыты секции по баскетболу и теннису, помимо уже существующих по гандболу, футболу, волейболу и настольному теннису. В пресс-релизе программы развития ООН отмечается, что это один из более чем 70 объектов инфраструктуры, отремонтированных по программе «Поддержка мер по укреплению доверия». Временной поверенной в делах Российской Федерации в Молдове Елена Копнина вызвана в Министерство иностранных дел и европейской интеграции в связи с намерением оперативной группы российских войск, дислоцированной на левом берегу Днестра, участвовать в мероприятиях, запланированных в Тирасполе по случаю 9 мая, без согласия молдавских властей. Российской стороне было предложено воздержаться от таких действий, ссылаясь на положение Молдавско-Российского соглашения от 21 июля 1992 года, согласно которому находящиеся в этом регионе российские войска обязались соблюдать принцип нейтралитета в отношениях между Кишиневом и Тирасполем. И также молдавские власти недоумевают в связи с недавним решением Тирасполя официально использовать на левом берегу Днестра российский флаг наравне с приднестровским. В Киеве начался судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. На слушаниях 4 мая Януковича представляли адвокаты. Судебное разбирательство проходит заочно. Помимо государственной измены, экс-президенту инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также пособничество России в ведении войны. Суд взял перерыв на 2 недели, до 18 мая. За это время должно быть обеспечено присутствие экс-президента в суде по видеосвязи. Внутреннее разведывательное управление Германии ожидает кибератаки против политиков и чиновников накануне всеобщих выборов 24 сентября. Об этом на брифинге заявил глава управления Ханс-Георг Маасен, который уточнил при этом, что агентству уже удалось сорвать несколько попыток кибератак на почтовые серверы Демократического союза канцлера Ангелы Меркель. Маасен заявил, что спецслужбы находятся в состоянии повышенной готовности перед угрозой кибератак на фоне вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Глава ФБР Джеймс Комми заявил, что Россия по-прежнему вмешивается в американскую политику, выступая на слушаниях Сенатской комиссии, занимающейся расследованием о предполагаемом вмешательстве России в процесс президентских выборов в США в 2016 году. Американские спецслужбы обвиняют Россию во вмешательстве в процесс выборов президента США, в том числе с помощью хакеров, которые взломали сервер Национального комитета Демократической партии США и членов предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Эти обвинения Россия категорически и последовательно отклоняет. В последний раз это было сделано на совместной пресс-конференции Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше актуальной информации на нашем сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
На прошлой неделе в Тирасполе в приходе Римско-католической церкви Святой Троицы совершили малый обряд освящения храма. Работы еще не завершены, но службы проводить уже можно. Мы ждали этого события 15 лет, и у нас есть, наконец, нормальная католическая церковь, отметил епископ Антон Коша. После освящения храма состоялось торжественное открытие и праздничная месса. Разделить это событие собрались католики со всех приходов левого берега Днестра. Приехали и представители польской общины. В Приднестровье Римско-католическая церковь проводит ряд благотворительных программ. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах попытались узнать, как оценивают это событие рядовые граждане и как относятся они к представителям различных вероисповеданий.
В нашем Тирасполе, насколько я знаю, живут и мусульмане, и католики, и православные, и даже баптисты. Я считаю, что для каждой веры что-то должно быть. Я считаю, что церковь, ну, грубо говоря, церковь – это дом Бога. Значит, я должен прийти, попросить здоровья, пожелать кому-то чего-то хорошего. Поэтому, по идее, должно быть.
Только православная церковь.
Только православная.
Мы здесь и живем, нас здесь крестили, наши родители. Что это такое других стран вот эту веру брать?
Я не могу вам ответить, потому что я не знаю в этом вопросе. Я христианка, да. Я в православную церковь не хожу, поэтому я не могу ответить на этот вопрос.
Мы больше православные. Ну, у каждого своя религия, ничего против не имею. Каждому человеку надо дать возможность выбрать.
У меня есть человек, и он уехал на заработки за границу. А потом вдруг он меня встречает, у меня несчастье там какое-то было. И в этот период он мне попался, он стал рассказывать о том, что здесь где-то есть католическая церковь в Сухлее, в зелененький домик там. Приходите. Я уверен, что у него есть работа, у него есть люди, у него все появилось благодаря тому, что он связался с этим людьми.
У меня одна церковь, христианская, все, никакой церкви я больше не признаю.
Не нужно. Я вот, моя личная вера, родители старообрядцы, поэтому я только вот этой вере, все. Ну и православно, а остальные я считаю, что не надо.
Я думаю, что должны быть все религии. Надо уделять внимание и учитывать мнение людей. Мы же демократическое общество, правильно? Мы живем в демократическом обществе. Значит, у нас должны люди проповедовать ту религию, которую им по душе.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Экспертное сообщество Приднестровья на минувшей неделе дало свою оценку ситуации в регионе после 100 дней правления новой команды главы региона. Руководитель местной бизнес-ассоциации «Мост» Денис Неделко охарактеризовал ситуацию в экономике в целом как затянувшийся старт интенсивных преобразований. Он отметил положительные изменения в работе таможни, снижение административного давления, но в то же время есть неопределенность в том, как социально ориентированную политику власти планируют совмещать с законами свободного рынка. С Денисом Неделко беседует наш корреспондент в Приднестровье Карина Максимова.
Что ощутил бизнес в первые 100 дней правления новой команды власти и каковы ваши прогнозы на дальнейшее развитие ситуации?
У бизнеса были ожидания перемен, а ожидания реформ. Не просто перемен косметических, каких-то медленных и плавных, а перемен радикальных. Потому что уж очень-очень долгий период времени и при Шевчуке, и при Смирнове бизнес работал в таких не очень, скажем так, рыночных отношениях, и хотелось больше прозрачности, больше открытости и больше свободы, это прежде всего. То есть бизнес – это вообще как бы олицетворение свободы, рынка, и этой свободы хотелось получить, поэтому на перемены рассчитывали. В риторике перемены вроде бы есть. Год объявлен годом предпринимателя, и мы видим такое благорасположение к бизнесу. Мы видим, что правительство обращается к бизнесу, говорит: да, давайте говорите о том, какие у вас есть проблемы, с какими барьерами вы сталкиваетесь, мы готовы их решать. И это такой период, когда бизнес вот пребывает в состоянии где-то даже, можно сказать, эйфории, но такой сдержанный, потому что наш бизнес приднестровский, он, если сравнивать его с человеком, то это такой очень уставший уже где-то за 50 лет мужчина, который идет уже все увидел, уже все знает и никому уже не верит. И поэтому бизнес, он вроде как и дал свои предложения, но не увидел быстрой и скорой реакции. Особенность бизнесменов состоит в том, что он не может не надеяться. Это вообще ключевая черта любого бизнесмена. Он должен всегда смотреть будущее, он должен надеяться. Несмотря на то, что многие говорят о том, что мы пессимистически смотрим в будущее, тем не менее, где-то в глубине души все равно есть надежда. Эта надежда никогда не умирает, она все равно есть и она будет оставаться. То есть иначе можно было сказать, что ну все, тогда я работать не буду. Есть жизнь, и нужно работать, и нужно зарабатывать деньги, потому что просто другого пути нет. И хочется надеяться. Но мы видим, что именно с моей личной точки зрения хотелось бы очень быстрых, резких и радикальных реформ, радикальных перемен. Этих перемен нет, и это оценивается нами как плохой такой знак. Для того и пишем, для того и говорим об этом, о том, что перемен нет, и обращаемся к власти, и слава богу, что можем открыто говорить это власти, и это мы делаем, для того, чтобы все-таки эти перемены стали происходить.
Есть ли готовые примеры реформ, которые Приднестровье могло бы использовать?
Моя модель и мои воззрения, они радикальны. Я считаю, что должна быть как можно более свободная рыночная экономика с минимальным государственным регулированием. Государство должно перестать быть предпринимателем. Не должно быть никаких государственных предприятий, которые составляют не только конкуренцию, но и вообще присутствуют на рынке. Там, где бизнес вполне может справиться сам. Поэтому государство вынуждено отвлекать на регулирование деятельности этих своих предприятий, какие-то ресурсы. Хотя, как мне представляется, и с точки зрения бизнеса, что у государства есть свои специфические черты и специфические задачи и функции, которым оно должно уделять внимание. Мы говорим о том, что как можно меньше регуляций должно быть, как можно меньше административных каких-либо контрольных функций. Обеспечение правопорядка, защита от внешних угроз, обеспечение выполнения конституционных обязанностей, там, допустим, по бесплатной медицине, разрешение споров, правоохранительная система. Это все задачи государства. Что касается бизнеса, то здесь государство не должно быть вообще.
Модель реформирования какой страны была бы оптимальной для Приднестровья?
Я бы сказал бы о том, что не то, чтобы даже страну нужно применять в качестве примера, потому что в каждой стране государство всегда тоже стремится к тому, чтобы как можно больше заниматься регуляторными функциями. Если так вот все-таки подумать о том, какая страна больше и лучше, то я бы сказал о том, что реформы, которые были разработаны и проводились бизнесменам российским, грузинским, Акахи Биндукидзе в Грузии, эти реформы мне импонируют. Мне кажется, что это реформы, основанные прежде всего на здравом смысле, на логике, где как раз говорилось о том, что 2×2=4, и если мы будем вот делать вот такой шаг, то будут вот такие последствия. Это, с моей точки зрения, великий реформатор, и его наследие стоит изучать и применять, в том числе и в Приднестровье.
Власти региона говорят о том, что необходимо увеличить присутствие приднестровской продукции на российском рынке, и таким образом они надеются оздоровить приднестровскую экономику. Вы что думаете по этому поводу?
Вот мне не очень понятно, что такое вот ориентация на Россию. В чем она будет проявляться, когда я слышу о России? Я хочу связывать ориентиры бизнеса не с какой-то конкретной страной, а с тем, что вот бизнес получит. Если мы говорим о продаже какого-то товара, то мы должны, наверное, вот так вот рассуждать, что Россия для всех стран установила какие-то ограничения, а для Приднестровья таких ограничений нет. Так вот, я хочу сказать, что при вот таком часто упоминаемом союзе с Россией мы видим, что, допустим, для сербских яблок более благоприятный режим по продаже, чем для приднестровских.
Это было мнение Дениса Неделко, руководителя Приднестровской бизнес-ассоциации «Мост».
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
пятницу и субботу в Камрате состоялся Всемирный конгресс гагаузов. В субботу в Камрате побывали и премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, премьер Павел Филипп и президент Игорь Дадон. Подробности в материале Александру Попеску рассказывает Юлия Михайлова.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым находился в Молдове в пятницу и субботу по приглашению своего молдавского коллеги Павла Филиппа. Программа визита включала встречи с руководством Молдовы, участие в открытии комплекса посольства Турции в Кишиневе, в бизнес-форуме и посещение Института матери и ребенка. В пятницу в Кишиневе были подписаны соглашения о сотрудничестве в нескольких областях, соглашение о создании комиссии по стратегическому сотрудничеству между странами и соглашение в социальной сфере. Договоры о сотрудничестве подписали также государственные СМИ. Так, общественная компания «Телерадио Молдова» будет сотрудничать с аналогичной компанией Турции, а информационное агентство «Молпресс» с турецким информагентством «Анадолу». И еще подписан меморандум между организациями по развитию малого и среднего бизнеса двух стран.
Даже если у нас нет общих границ, нас связывает Черное море, гагаузский этнос, и мы должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена,
сказал Бинали Йылдырым. И премьер-министр Павел Филипп, и спикер парламента Андриан Канду приняли приглашение посетить Турцию с официальным визитом. В Камрате в первый день Всемирного конгресса гагаузов собралось около 500 человек, включая администрацию гагаузской автономии и представителей правительства Молдовы. Прибыли аккредитованные в Кишиневе дипломаты, в том числе послы Швеции, Венгрии, Франции и других стран. И на конгресс приехали гагаузы, проживающие в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Греции, России, Белоруссии. Участники форума обсудили пути экономического и культурного развития Гагаузии и возможности участия в этом гагаузской диаспоры. Говорили о сохранении языка и традиций. Политические и геополитические темы тоже не обошли вниманием. Например, один из выступавших говорил, что регион должен получить право вето на решение Кишинева, представляющее общенациональный интерес. Во второй день работы Конгресса в Камрат приехали премьеры Молдовы и Турции Павел Филипп и Бинали Йылдырым и президент Игорь Дадон. Конгресс был приурочен к национальному празднику гагаузов Хедерлес – Дню Святого Георгия. Предыдущий Всемирный конгресс гагаузов состоялся в 2012 году. Наша коллега Валентина Басюл проанализировала историю отношений Молдовы и Турции. Отдельное место в ней отведено президенту Сулейману Демирелю. Он в начале 90-х годов способствовал погашению конфликта между Кишиневом и Камратом, который вспыхнул в результате провозглашения Республики Гагаузия. В 1994 году Сулейман Демирель посетил Кишинев и районы компактного проживания гагаузов. Затем молдавский парламент принял решение о предоставлении особого статуса региону, вспоминает главный редактор кишиневской газеты «Экономическое обозрение Логос Пресс», уроженец Гагаузии Дмитрий Калак. Именно тогда, по его мнению, был заложен фундамент нормальных взаимоотношений между Кишиневым и Камратом. Он рассказывает, что озабоченные сепаратистскими настроениями в собственной стране политические лидеры Анкары проявляют аналогичные отношения к любому движению такого рода в странах-партнерах. Поэтому в начале 90-х годов руководство Турции твердо и решительно заявило представителям Гагаузии, что рассчитывать на поддержку Турции они могут только при условии хороших отношений с руководством Молдовы. По мнению Дмитрия Калака, молдавско-турецкие отношения развивались по нарастающей, а новый импульс им может придать соглашение о свободной торговле, вступившее в силу 1 ноября 2016 года. Этот документ открывает новые инвестиционные и торговые перспективы, возможности выхода молдавских товаров через Турцию на рынке азиатских стран и турецких товаров через Молдову в СНГ и Евросоюз. Чтобы понять особенности взаимоотношений Камрата и Анкары, стоит взглянуть на историю и происхождение гагаузов, компактно проживающих на юге Молдовы и юго-западе Украины, которые говорят на тюркском языке, но духовно ближе к Москве. Камратский аналитик Михаил Серкели говорит, что гагаузы – народ тюркского происхождения, переселившийся в Бессарабию в Буджакскую степь после 1812 года по призыву российского царя. Именно там кроются истоки тесных взаимоотношений гагаузов и России. Кроме того, принятие христианства и подчинение Русской Православной Церкви еще больше сближает их с русским миром. Свой отпечаток наложил и процесс денационализации в советские годы. Отношения Камрата с Анкарой начались только после распада Советского Союза, а экономический кризис привел к тому, что первая волна гагаузских мигрантов отправилась в Турцию. На протяжении лет Турция предоставляла гуманитарную помощь Гагаузии, финансировала ряд инфраструктурных проектов, в частности строительство водопровода в Чадырлунге и Камрате. И также из Турции шел поток частных инвестиций, говорит Михаил Серкеле. Он рассказывает о том, как обычные гагаузы относятся к туркам. Разумеется, они не чувствуют духовной или культурной близости, просто воспринимают Турцию как страну, где можно заработать денег. Рядовой житель Гагаузии чувствует себя намного ближе к России, с которой нас роднит прежде всего язык. Мы в Гагаузии не очень хорошо знаем, что происходит в Турции, в основном из-за языкового барьера. Я не думаю, что гагаузское сообщество в Молдове как-то влияет на улучшение отношений между Молдовой и Турцией. Анкара может напрямую взаимодействовать с официальным Кишиневым и с молдавским бизнесом, а Гагаузию поддерживает точно так же, как и другие тюркские сообщества в мире. Журналист Дмитрий Калак считает, что прагматизм гагаузов основан на их терпимости и склонности к симбиозу культур, от которых они взяли все самое лучшее. С другой стороны, камратских лидеров нередко обвиняли в использовании тесных связей с Москвой в качестве шантажа по отношению к Кишиневу, хотя особым успехом эти попытки не увенчались.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
В интервью «Свободной Европе» бывший спецпредставитель Евросоюза в Кишиневе, дипломат Кальман Мижей, говорит о путях урегулирования приднестровского конфликта.
Сейчас обсуждается возможная повестка переговоров в формате 5+2 и сроки их возобновления. Было заявление, что австрийское председательство ОБСЕ будет продолжать в этом году в приднестровском вопросе стратегию Германии, то есть политику малых шагов, которая предполагает переход от простых действий к решению более сложных проблем. Что вы можете сказать по поводу активизации переговоров в формате 5+2?
Я сам, как спецпредставитель Евросоюза по 5+2, инициировал в конце 2009 года меры доверия и практически развитие ситуации через малых шагов. Я приветствую то, что в прошлом году немецкий, а сейчас австриатское председательство ОБСЕ хочет идти этим путем. В мире доверия, и, наверное, об этом более редко мы говорим. Самый важный мир доверия – это экономический, политический и общественный вид страны, Молдовы. Но в Молдове в последних годах развитие не было очень аттрактивным для внешних людей. Конечно, что не было то очень привлекательным для населения в Приднестровском регионе. Поэтому опять с малыми шагами лучше идти, но кардинально важно, чтобы в самой Молдове экономическая, политическая и общественная система была привлекательна для жизни своих людей в приднестровской части страны. Это очень важно. И поскольку этого нет, очень трудно ожидать, чтобы было бы сильное желание на то, чтобы быстро урегулировать этот конфликт.
Господин Межий, дела в Тирасполе сейчас идут не слишком хорошо, особенно в экономическом аспекте. Вот недавно украинские и молдавские премьеры договорились ввести до конца этого года совместный контроль на отдельных пограничных постах, из которых как минимум один находится на Приднестровском участке. Если Кишинев и Киев договорятся, то в процессе приднестровского урегулирования могут появиться новые элементы для ускорения поисков решения?
Да, этот очень важный момент, потому что почти всегда в периоде этого конфликта до сих пор Украина не играла до своего потенциала в этом конфликте. И поэтому как бы есть хороший элемент в этой более конкретной и более содержательной договоренности между Украиной и Молдовой. Хотя тоже есть элемент, который не есть так симпатичный, сильно олигархический элемент. Да. Но вообще все-таки договоренность и то, о чем вы говорили, совместный контроль границы, это действительно важный позитивный элемент. И если бы помежду Украиной и Молдовой было глубокое сотрудничество длинно, тогда это действительно может стать важным элементом динамики.
Господин Красносельский заявил о том, что единственный возможный вариант для Приднестровья – это независимость, ориентация на Россию. Выработка особого правового статуса предполагает довольно продолжительный период времени. И говорить сейчас о том, каким должен быть этот статус, довольно трудно. Где общая точка между Кишиневом и Тирасполем?
Это всегда была тактика Смирнова, чтобы он категорически отказался от соединения региона от Молдовы. Но это есть такая риторика, которая имеет только небольшое значение, потому что, с одной стороны, действительно так, что интеграция должна быть продолжать снизу, это меры доверия, это фактическая интеграция, где, кстати, Молдова должна бы сделать гораздо больше, чем делает. Но, с другой стороны, тоже есть как бы сверху элемент, и сверху элемент, но все-таки есть интересы и договоренности помежду трёма или четырёма большими актерами. Это, конечно, Соединенные Штаты, это Евросоюз, это тоже Россия и Украина. Здесь, конечно, ОБСЕ играет такую роль, чтобы почувствовать, как, где совместные возможности. Но это как бы он строит мост помежду этими большими игроками. И если есть определенная договоренность помежду этими четырьмя, тогда Приднестровье не имеет большой шансы. В Приднестровье сейчас есть 300 тысяч людей, в начале конфликта было 750 тысяч, значит, наполовину сократилось. Экономика очень слабая, поэтому Приднестровье есть фактором в этом регулировании, но именно в том, чтобы найти возможности этой снизу интеграции и с другой стороны, чтобы играть в фильме за пользу населения этого региона, населения, которое очень бедное и есть как бы заложниками этой неприятной ситуации. Но если идет речь о политических вопросах, я не думаю, что они были бы источниками. Конечно, наши русские коллеги всегда будут говорить, о, без них не можно. Конечно, что можно, если русские готовы.
А для России сейчас выгодно разрешить этот вопрос, приднестровскую проблему?
Вы знаете, Валентина, о том говорить очень трудно издалека, потому что к тому надо вычуть ситуации через эти контакты. Я не внутри ситуации, поэтому то, что я могу сказать, это есть в определенной мере спекуляции. Но, конечно, у России есть сейчас очень амбициозная глобальная игра. Я думаю, что ошибочная. Первое, потому что это очень негуманное то, что они в мире делают. Сейчас мы после этого химического атака на население в Сирии опять. И то, что у России нет способности за то, чтобы быть так амбициозным игроком, как он старается быть. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что у них меньше склонности на то, чтобы договариваться. Но я хочу вас припомнить 55-й год Австрия. Тогда Советский Союз тоже был амбициозный, но в определенный момент была возможность одной маленькой стране договориться с западными партнерами, потому что тогда выглядели интересы так. Если в стране нет контроля и нет института, который бы контролировали решение, тогда человек, который решит, может решить и так, и иначе. Поэтому трудно очень предсказывать. Но в основном это не очень вероятно, чтобы они сейчас хотели договариваться. Но исключить это никогда не можно. И стараться надо, чтобы им было выгоднее договариваться, чем не договариваться.
Бывший спецпредставитель Евросоюза в Кишиневе, дипломат Кальман Мижей о путях урегулирования приднестровского конфликта. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».